Всем шаббат шалом. Мы сегодня начинаем новую книгу. Вторую книгу Моисея, Шмот, Имена, Исход. И всю эту неделю меня в духе, я просто слышал одно интервью, ну, странное интервью, скажем так, но в этом интервью зацепила одна мысль. Один спрашивает у другого, что разрушит этот мир? И он говорит, догмы. Догмы политические и догмы религиозные. И вы знаете, вот это слово догмы, оно все время вот в моем духе большими буквами стоит, вот такими черными буквами, как предупреждение об опасности. И невольно, хотя я читал о недельной главе, о исходе, ясно, что мы каждый год выходим на новый уровень. И вот сейчас уже начинается эта подготовка к тому, чтобы нам в Песах начать свой, каждому свой исход из той тесноты, в которой он сейчас находится. И сейчас то время, когда Всевышний показывает эту тесноту каждому из нас. Так вот, размышляя об этих догмах, вы знаете, что я увидел? Каждому человеку свойственно достигать какого-то своего комфортного уровня, когда он получил какой-то уровень своего знания, как бы нашел ответы на свои вопросы, и на этом он останавливается, выстраивает вокруг себя такую стену, и эта стена не позволяет ему уже услышать другого и заставляет его в любом случае, в любой ситуации уже своими догмами давить другого. В общем-то, я вам скажу так. Там, где есть личные, живые отношения со Всевышним, там нет места догмам. Там, где есть догмы, там религия, там все мертвое. И там вот это противление, ожесточение и желание убить другого за то, что он не думает так, как ты. Поэтому я хочу молиться, чтобы каждый из нас посмотрел внутрь себя. Вы знаете, очень важный момент для нас, для каждого, для того, чтобы нам во всякое время сохранять Божье присутствие в себе, Божий мир в себе. Вы должны всегда помнить, что вода течет туда, где низко. Не надо из себя эту воду лить туда, куда она не течет. Вот как вы увидите это низкое место, смиренный, сокрушенный дух, вот тогда вы можете делиться своими откровениями. А иначе получается просто, как бы у него свои догмы, у вас свои догмы, и у вас конфликт. Так не должно быть. Должна быть любовь, должно быть понимание. Тот путь, который вы прошли, ну, это всего лишь, может быть, 5-10 лет в вашей жизни. Что мешает этому человеку увидеть этот путь через вас, когда он задумается, и стать на этот путь в размере вечности, это совсем небольшой отрезок. Поэтому вот пусть и у вас начнет гореть вот это слово «догма», чтобы вы его боялись. Вы почувствуете эту ситуацию, чтобы вам не убивать жизнь. Давайте помолимся, начнем наше служение. Пусть Всевышний руководит им. Отче, мы приходим к Тебе, в имени Амашиаха Ишуа, с благодарностью. С благодарностью за эту жизнь. За Духа Твоего, который животворит нас, который руководит нами, который ведет нас в Твою землю правды. Мы предаем это служение в Твои руки. Мы просим Тебя, очисти наши сердца. Окропи нас иссопом, омой водою чистою. Убери всякое препятствие между каждым из нас и Тобой, чтобы мы могли в полноте слышать и понимать то, что Ты будешь нам сегодня говорить. Когда идешь в Дом Божий, будь готов к слышанию. Будь готов к слышанию. Сделай нас готовыми, Отче, к слышанию. И мы с радостью принесем Тебе жертву хвалы и благодарения за Твою милость, за то, что Ты с нами, за то, что Ты отвечаешь на наши молитвы, за то, что Ты все устраиваешь в нашей жизни, за то, что Ты не выпускаешь нас из своих рук. В имени Машиаха Ишуа. Амин. Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Машиаха Ишуа. И у нас сегодня вторая книга Моисея, и название книги, и первая недельная глава, которую мы разбираем, Шмот. Имена. Очень глубокая, пророческая и глава, и вся книга, и вся Тора. Мы постоянно говорим о том, что Тора, то учение, которое дал Всевышний, это подробный план Всевышнего, как он будет исполнять свой замысел, как он будет устроять человека по образу и подобию своему. И нам важно всегда помнить об этом, чтобы, читая вот эти внешние события, видеть те внутренние процессы, которые происходят и которые ведут человека к исполнению замысла Всевышнего. В этот раз, читая недельную главу, меня коснулся всего один стих, на котором я хочу остановиться. Это Исход, 3 глава, 12 стих. «И сказал Всевышний: Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Всевышнему на этой горе». Что необычного в этом стихе? Обычно, когда речь идет о знамениях, это как свидетельство того, что будет. Вот если мы посмотрим историю с исцелением царя Иезекии, помните, там солнце поднялось на 10 ступеней, и это было знамением того, что исцелится Иезекия. То есть, сначала идет знамение, а потом уже то, что будет. А тут мы видим все наоборот. Послушайте, как написано. «Вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Всевышнему на этой горе». Мы в нашей главе читаем о знамениях, которые Моше покажет народу, ну, как свидетельство того, что Всевышний его посылает. Там посох превращается в змею, рука покрывается проказой, вода превращается в кровь. И как бы, какие еще нужны свидетельства самому Моисею, что Всевышнего посылает? Тут и так столько чудес уже сделано. Сразу несколько важных моментов, которые можно увидеть в этом стихе. Во-первых, оказывается, мало выйти из Египта. Надо совершить служение Всевышнему на той горе, где он обитает. И это будет свидетельством выхода. Оказывается, мало выйти из Египта. Надо совершить это служение вместе с Моше. Потому что сказано, вы совершите. Вот ты, Моше, и вот эти, которые выйдут. И вот это будет свидетельством того, что Всевышний послал. Вот это будет свидетельством исполнения замысла Всевышнего. Другими словами, истинный исход из Египта – это возвращение человека к служению Всевышнему. И мы понимаем, что он не нуждается в служении рук человеческих. Все служение Всевышнему – это наши сердца, потому что он возжелал жить в мире нижних, и для этого он творит человека по своему образу и подобию, чтобы, живя в этом человеке, совершать свою волю в этом мире. И вот в этом суть нашего служения Всевышнему – стать его сосудами. Ну, кому полезна будет эта проповедь? Я думаю, всем тем, которые сегодня уверены в том, что они уже посажены на небесах, и что они уже спасены, и что им уже ничего не надо. Давайте прочитаем местописание, на основании которого такие выводы делаются. И хотел с вами попробовать разобраться, о чем же здесь написано, и что за всем этим стоит. А по сути, здесь вот этот весь процесс и стоит нашего совершения до того момента, когда он откроется. Буду читать 1 глава послания Ефесянам с 20 стиха. «И как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его, которую он воздействовал в Машехе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем». И вот обратите внимание, 22 стих. «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою общины, которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем. Ну, первый момент. Все покорил под ноги его. Действительно ли сейчас уже все покорено под ноги его? Если посмотреть послание Коринфянам 15 главу, то мы видим, что это произойдет, когда истребится последний враг, имя которому смерть. И чуть дальше, там же в 15 главе Коринфян, мы читаем, что это произойдет при последней трубе. А мы читаем, что все покорил под ноги его и поставил его выше всего главой общины, которая есть тело его. Полнота, наполняющая все во всем. Мы понимаем, что сейчас тело Машиаха формируется. Вот когда все будет покорено под ноги его, вот тогда и тело будет готово. А сейчас процесс. И смотрите суть этого процесса. Ну, я прочитаю Коринфянам 15 главу, 24 стих, и дальше написано. А затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему, да будет всесильный все во всем. То есть мы видим, что все покорено под ноги его будет тогда, когда будет побежден этот враг смерти. А в 1 Коринфян 15 главе, в 50 стихе, дальше Павел пишет, «Скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует ни тление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными». Мы как-то говорили о том, что процесс спасения заканчивается получением нетленного тела. А мы изменимся. То есть, мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, получим нетленные тела. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Вот это тот момент, когда смерть будет побеждена. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть, победа. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Всевышнему, даровавшему нам победу, Господином нашим, Иешуа Машиаха. Другими словами, вот то, что мы читаем в послании Ефесянах, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою общины, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем, это все уже вот этот последний момент воцарения Всевышнего в этом мире. Заметьте, в этом мире все мы вышли из тех учений, когда нам пытались сказать, что нам надо будет вознесенными на небеса, и там мы будем царствовать. А мы видим, что царство будет в этом мире. А вот то, каким образом будет осуществляться это царство, мы потом посмотрим еще в послании Фессалоникийцев. Там тоже это видно. То есть, церковь, община Машиаха, она не уйдет куда-то отсюда, а наоборот, она здесь будет царствовать. Помните, книга Деяний, Иешуа дает последнее наставление ученикам, и потом возносится на небо, и они стоят, смотрят, ученики на небо, там два ангела говорят, ну, что вы смотрите туда на небо? Он также вернется, как ушел сюда, на землю вернется, понимаете? То есть, вот эта теология восхищения церкви до, во время или после, настоящая церковь, она будет царствовать здесь. И в этом суть седьмого дня, который мы празднуем. Это седьмое тысячелетие царства Бога на земле. А вот что сейчас происходит, вот это очень важно понимать. Говоря о том, что сейчас происходит, вот два места Писания – послание евреям, значит, 6 глава, 17-20 стих, В 20 стихе написано, куда предтечью за нас вошел Иешуа, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. То есть, это место Писания говорит о том, что предтечью, то есть, как бы предварив нас, за нас сейчас вошел туда, воссел на небесах Машиах Иешуа. Давайте прочитаем весь контекст. «Посему и Всевышний, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Всевышнему солгать, твердое утешение имели мы, прибегши взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иешуа, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». То есть, Машиах вошел за нас. И это для нас как бы якорь. Это то, что нас связывает с этим. А второе место Писания, послание евреям, 9 глава, 24 стих, написано: «Ибо Машиах вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинно устроенное, но в самое небо, чтобы пристать ныне за нас, пред лицо Всевышнего». То есть, опять мы видим, что не мы вошли, а Машиах вошел, и он наш якорь там. А мы здесь, и мы в нем, и вот тот путь, который мы проходим, восходя на ту гору, мы приготовляем себя к тому служению, которое мы должны совершить Всевышнему на горе. Другими словами, свидетельство нашего выхода из Египта, настоящего выхода из Египта, будет именно в том, что мы будем служить Всевышнему на горе. Но учитывая то, что Тора духовна, гора Всевышнего, это то место, где он обитает. Это то место, куда нам нужно прийти. И когда возникает вопрос, на какой горе, то первое место Писания, это послание евреям, 12 глава, 22 стих, мы читаем: «Вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, к судьи всех Богу, к духам праведников, достигших совершенства, и ходатаю Нового Завета Иешуа и кровекрапления, говорящие лучше, нежели Авелева». То есть, смотрите, вы приступили к этой горе, а служение надо совершить на самой горе, то есть надо подняться. И мы видим, что на этой горе духи праведников, достигших совершенства. Мы видим, что на этой горе община первенцев Всевышнего. И вот все святые, которые перечислены в 11 главе послания евреям, пророки, которые были гонимы, убиваемы, вот они все там. А мы приступили. Кто-то к началу горы, кто-то чуть выше поднялся, кто-то до середины горы уже дошел. Мы идем туда. Но дальше написано, 25 стих: «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголившего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого голос тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо». И слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Всевышнему, с благоговением и страхом, потому что всесильный наш есть огонь поедающий. То есть, мы говорим о том, что есть знамение, которое свидетельствует о том, что именно Машиах вывел народ из Египта, и суть этого знамения, народ, который вышел с Моисеем, они совершат служение Всевышнему на горе. Вот когда мы смотрим на то, что произошло с народом по выходе из Египта, по сути, на эту гору, вот в то время, когда Моше привел народ к горе, взошел только один Моше. А Аарон, его сыновья и старейшины были приглашены взойти на гору, но они посмотрели на Всевышнего издали, так написано. Потом мы дальше видим, сейчас мы посмотрим это все по тексту. Всевышний уже не приглашает старейшин, только Моше и Аарона взойти на гору, но мы видим, что восходит только Моше. И когда Всевышний начинает говорить народу с горы, мы читаем, что народ подходит и говорит: нам страшен вот этот огонь, мы можем от него умереть, пусть Всевышний с нами не говорит, пусть ты, Моше, будешь нам говорить то, что Всевышний тебе передаст, а ты сам иди туда и общайся со Всевышним. Мы сейчас это все прочитаем по местам Писания. Я хочу сказать, что этот процесс восхождения на гору, где должно все общество вышедших из Египта совершить это служение вместе с Моше, он еще продолжается. Он еще не закончен. Вот давайте посмотрим Исход 19 главу, несколько мест Писания. Значит, начало главы мы читаем в третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской. Самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, двинулись они из Рефидима, пришли в пустыню Синайскую, расположились там станом в пустыне, расположился там Израиль станом против горы. Моше взошел к Всевышнему на гору и возвал к нему Адонай с горы, говоря: «Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилю: вы видели, что я сделал египтянам, и как носил я вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего, соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю. Ну, с этим все понятно. Мы видим, что Моше восходит на гору, и мы видим, что Всевышний ему еще взывает с горы. То есть, гора, на которой Всевышний, она еще выше. Дальше мы видим, Моше приходит, созывает старейшин, предложил им все сии слова, которые заповедал ему Адонай. И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Адонай, исполним. И донес Моисей слова народа Адонаю. Вот смотрите, здесь этот момент. Всевышний говорит Моше, Моше говорит народу, народ отвечает, и донес Моше слова народа Адонаю. То есть, вот это служение посредника. Всевышний говорит Моше, Моше говорит народу, народ отвечает, Моше этот ответ принимает, идет, несет этот ответ Всевышнему на гору. Это вот важно увидеть, потому что здесь дальше в тексте мы увидим один фрагмент, который, ну, очень важен для понимания того, что сейчас здесь происходит у горы. 9 стих, смотрите. «И сказал Адонай Моше: вот я приду к тебе в густом облаке». Вот это густое облако, оно потом нам понадобится там, когда мы будем послание Фессалоникийцев смотреть, где мы там на облаке в сретение Господу будем собраны. То есть, чтобы вы увидели суть этого облака. Это та мгла, среди которой благоволит обитать Всевышний, тот мрак. И в глазах сыновей Израиля это облако, как огонь поедающий. Я хочу, чтобы вы это всегда помнили. Мы сейчас к этому придем. «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». То есть, что там было до этого? 49 дней. Всевышний вел народ ко встрече с ним на горе, и за это время народ должен был приготовить свои сердца к встрече со Всевышним. Народ постоянно ропщет, огорчает Всевышнего. Мы скоро это все будем изучать. И вот эта кульминация, значит, они приходят, и Всевышний понимает, что в таком состоянии, в каком сейчас народ, если он раскроется, народ погибнет. Вы понимаете, что значит раскрытие Всевышнего, когда есть нечистота? Он ведь огонь поедающий. И поэтому Моше говорит: вот я приду, буду с тобой говорить, чтобы народ тебе поверил, потому что Всевышний уже принял решение, что он будет учить народ через скинию по образу. И вот смотрите: «дабы слышал, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». Мы видим, значит, Всевышний сказал Моше, что Всевышний будет говорить с Моше, а народ это услышит и поверит Моше. И дальше, как бы по логике, как мы читали выше, значит, Моше должен прийти сказать эти слова народу, народ должен что-то ответить, и Моше должен этот ответ принести Всевышнему. И вот этот вот фрагмент здесь пропущен, здесь нет ничего об этом. Сразу следующее предложение мы читаем: «И Моше объявил слова народа Адонаю». Видите? Это все в 9 стихе. «Вот я приду к тебе в облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И дальше: «И Моше объявил слова народа Адонаю». Спрашивается, а что Моше объявил Адонаю? Что там произошло вообще? Так вот, произошло следующее. Моше пришел вниз, говорит народу: «Вот Всевышний будет говорить со мной, вы это услышите, чтобы вы поверили мне навсегда». А народ говорит: «А чего это Всевышний только с тобой будет говорить? Мы хотим, чтобы Всевышний и с нами говорил». Моше приносит вот эти слова Всевышнему, говорит: «Народ хочет, чтобы ты с ними говорил». И Всевышний говорит Моисею: «Хорошо, пойди к народу, освети его сегодня и завтра, пусть вымоет одежды свои, чтобы быть готовым к третьему дню, и в третий день сойдет Адонай пред глазами всего народа на гору Синай». Всевышний принял как бы это желание народа и говорит Моше, чтобы он приготовил народ к встрече со Всевышним. 14 стих. «И сошел Моше с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою, и сказал народу: будьте готовы к третьему дню и не прикасайтесь к женам. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горой, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане, и вывел Моше народ из стана в сретение Всевышнему, и стали у подошвы горы». То есть, народ на гору не поднимается. Гора же Синай вся дымилась от того, что Адонай сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моше говорил, Всевышний отвечал ему голосом, и сошел Адонай на гору Синай, на вершину горы, и призвал Адонай Моше на вершину горы, и взошел Моше. Вот это та вершина горы, на которой народ должен совершить служение, и это будет знамением, что Всевышний вывел народ из Египта. Мы видим, что здесь пока только Моше. «И сказал Адонай Моше: пойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Адонаю видеть его, и чтобы не пали многие из него». А дальше 22 стих, смотрите: «Священники же, приближающиеся к Адонаю, должны осветить себя, чтобы не поразил их Адонай. И сказал Моше Адонаю: не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее. И Адонай сказал ему: пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ, да не порываются восходить к Адонаю, чтобы не поразил их». То есть, мы видим, что круг сужается. Вроде бы сначала народу уже нельзя восходить, только священники могут зайти. А следующая ступень: Всевышний видит, что священники не готовы. Он говорит: пойди, сойди, потом взойди ты и с тобой Аарон. А священники и народ не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их. То есть, и священники не готовы. А у нас-то свидетельство, что Моше вывел народ именно в том, что все поднимутся на гору. «И сошел Моше к народу и пересказал ему». Ну, и дальше 20 глава книги «Исход» начинается. Всевышний начинает говорить свой завет народу. И что в этот момент происходит там с народом? Второзаконие, 5 глава, 22 стих, мы читаем: «Слова сии изрек Адонай ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях и дал их мне. И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали: вот показал нам Адонай всесильный наш славу свою, величие свое, и глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что всесильный говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глаз Адоная всесильного нашего, то умрем. Ибо есть ли какая плоть, которая слышала бы глаз всесильного живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? приступи ты и слушай все, что скажет тебе Адонай Всесильный наш, и ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Адонай Всесильный наш, и мы будем слушать и исполнять». То есть, народ отказывается восходить на гору, потому что он испугался этого огня. Послушайте, но та гора, на которой нужно совершить служение всем вышедшим из Египта, она именно такая. Чтобы туда подняться, надо пройти через этот огонь. По-другому не получается. Потому что там пребывает Всевышний, а одесную его огонь поедающий. Дальше мы смотрим 24 главу. После того, как Всевышний объявил свой завет, в первом стихе Всевышний говорит Моше. И Моисею сказал он: «Взойди к Адонаю, ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 старейшин Израилевых, и поклонитесь издали». Слышите? То есть, мы только что читали о том, что Всевышний сказал, что священникам не надо подниматься, они погибли. А теперь вот, когда народ уже сказал, что мы не хотим подниматься на гору, да, мы не хотим в этом огне гореть, Всевышний говорит: хорошо, вот пусть старейшины, священники поднимутся и издали посмотрят на меня. И вы знаете, вот это вот издали, по сути, это и есть вот эта форма служения через скинию по образу. Понимаете? Но это не есть то, что является свидетельством того, что действительно совершился окончательно исход из Египта. Потому что окончательный исход из Египта – знамение. Народ будет служить весь на горе. Как мы читаем, вы совершите служение мне на горе. И вот мы читаем, значит, Моше сказал Всевышний: «Взойди к Адонаю, ты, Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моше один пусть приблизится к Адонаю, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». Потом взошел Моше, Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейшин Израилевых, и видели Всесильного Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, как самое небо ясно, и он не простер руки свои на избранных из сынов Израилевых, они видели Всесильного и ели и пили. И дальше Моше говорит: «И сказал Всевышний Моше: взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали камень и законы заповеди, которые написал для научения их». То есть, то, куда взошли Надав, Авиуд, Аарон и старейшины, это не было еще вершина горы. Мы потом в Торе читаем о том, что когда через год была поставлена скиния, и священники готовились к тому, чтобы начать самостоятельно служить, и вот тот первый день, когда они начали самостоятельно служить, мы видим, что Надав и Авиуд погибли. Это еще один штрих, который говорит о том, что они еще не были готовы приблизиться ко Всевышнему. А дальше мы видим, Всевышний говорит: «Моше, взойди ко мне на гору». Значит, 13 стих читаем. «И встал Моше с Егошуа, служителем своим, и пошел Моше на гору Божию, а старейшинам сказал: оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся, вот Аарон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моше на гору, и покрыло облако гору. Я хочу, чтобы вы понимали, что гора – это не физическое место. Гора – это духовный уровень, на который мы поднимаемся. И как сегодня сестра говорила, это не есть прямая линия. Но это гора, на которую мы поднимаемся. И свидетельством нашего окончательного исхода из Египта будет вот именно то служение, которое мы совершим ему на горе. Значит, мы видим, что Моше поднимается на гору, 16 стих: «Слава Адоная осенила гору Синай и покрывала ее облако 6 дней, а в 7-й день Адонай возвал к Моше из среды облака». И 17 стих: «Вид же славы Адоная на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моше вступил в середину облака и взошел на гору». Вот этот стих говорит о том, через что должны все мы пройти, потому что нам надо вместе с Моше там совершить служение. Как мы читали в начале, 12 стихе 3 главы, «И сказал Всесильный: я буду с тобою, и вот тебе знамение», исход 3 глава, «что я послал тебя. когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Всесильному на этой горе. На горе вы. То есть все вместе. И тут мы видим, что только Моше поднимается на эту гору, и сложность в том, чтобы подняться на гору, именно в этом огне, который там. И народ боится этого огня, по сути, огонь закона Всевышнего, который поедает всякую нечистоту, и для того, чтобы туда подняться, надо пройти через этот огонь. Ну, кто такой Моисей, мы уже не один раз говорили. Мы говорили о том, что Моисей – это верный свидетель Всевышнего в доме Всевышнего, в теле Машиаха. И он как раз возвестил все, что нужно возвестить, и еще дал свидетельство, потому что он единственный из всех вышедших, пошел вот этим путем, духовным путем, как мы читаем в 33 главе Исход, помните, он говорит: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобреть благоволение в очах твоих». То есть, вот этот путь, путь Адоная, Моше прошел. Тот путь, которым прошел отец наш Авраам, которым прошел отец наш Ицхак, отец наш Иаков. И в нашей главе мы видим, что Всевышний связывает свое имя с Авраамом, Ицхаком и Иаковом и говорит: это имя мое навеки. То есть, вот тот путь познания, который прошли отцы, это образец для всех нас, как пример для того, что и нам надо пройти этим путем. Вы помните, как Иаков благословляет сыновей Иосифа, Ефрема и Менаше? И мы как-то говорили, что это и есть вот прообраз уверовавших из язычников, которые через Ефрема и Менаше, как дети, которые родились от Машеха и церкви из язычников, как они прививаются к иудейской маслине, как они входят в общество израильское. Там Яков, когда их благословляет, он говорит: имя отцов моих Авраама и Ицхака да будет наречено на них. Когда мы говорим об имени, мы говорим о сущности, то есть о том богопознании, о том познании Всевышнего, которое прошли отцы. И дальше он говорит, что а остальные дети, которые у Иосифа родятся, они будут под именем этих братьев получать наследие. То есть, все те, которые родились в первом веке, вот церковь из язычников, где апостол Павел проповедовал истинного Машиаха, это как образ Ефрема и Манасии, которые родились Иешуа от церкви из язычников. А вот все остальные, они должны получить наследие под именем этих, которые были в первоапостольской церкви, уверовавшие из язычников. Что же сейчас для нас самое важное? Надо понимать, что нас ожидает впереди очень серьезная проверка. Проверка прохождения через этот огонь. Огонь закона Всевышнего. И только пройдя через этот огонь, мы будем способны совершить служение Всевышнему на вот этой горе, где обитает Всевышний. Как-то помню, мы уже этой темы касались, и я все время говорил, что когда в Песах мы выходим из Египта с верой в то, что Машиах Иешуа как агнец закланный, пролил за нас свою кровь, чтобы искупить нас от греха. С этого начинается наш путь вот на эту гору. А вот запечатление нас, как прошедших этот путь, уже совершается в праздник Йом-Кипур, когда вот этот агнец выносит наши грехи за стан, именно тех, которые стоят в праздник Йом-Кипур в смирении перед Всевышним. И вот именно там, при последней трубе, звучит там, в праздник Йом-Кипур, последняя труба, там запечатлевается община Машиаха Иешуа, там происходит вот эта победа над смертью, последний враг истреблен, и это все в праздниках есть. Просто я, читая вот этот стих о знамении, я вдруг увидел, что это как раз вот об этом и говорит. Помните, мы когда в этом году, мне кажется, разбирали 22 главу Берешит, мы говорили о названии этой горы. Авраам дал название этой горы, на которую он поднялся, чтобы принести в жертву Ицхака. И там написано, Авраам назвал эту гору Адонай Ире. И переводится как Адонай усмотрит. Но на самом деле, если читать дословно, то Адонай будет смотреть на этой горе. Там ира – это смотреть будущее время, будет смотреть. И мы говорили, а на что же будет Адонай смотреть на этой горе? Вот я сейчас прочитаю вам несколько мыслей из комментариев Раши. Что говорят об этой горе мудрецы? Это 14 стих, Берешит, 22 глава. Нарек Авраам имя месту тому, Адонай Ира, Адонай будет смотреть. Посему и ныне говорится, на горе Адоная усмотрится, а Раши говорит, на горе Адонай будет зрим. Значит, на что же Адонай будет смотреть на этой горе? Вот по моему пониманию. Адонай будет смотреть на то, кто принадлежит Машеху, кто умертвил свою душу ради него, чтобы искупить их от тех грехов, которые они сделали в Первом Завете. То есть, есть завет, который Всевышний заключил со своим народом. И он неизменен. Это те 10 речений. И у пророка Иеремии мы читаем, что именно эти заповеди будут записаны на сердцах. То есть, содержание завета не изменяется, носитель меняется. С каменных скрижалей на сердца людей записывается. Так вот, Раши, комментируя вот этот стих, на горе Адонай будет зрим, он говорит, простой смысл этого стиха соответствует переводу Анкилоса. Здесь будет служение грядущих поколений. Вот оно где произойдет. А что произошло на этой горе? Вот вы вдумайтесь духовно. И Авраам, и Ицхак полностью умерли для себя. Вот это произошло на этой горе. И вот именно это дало им способность увидеть вот того Агнца, который был принесен в жертву за Ицхака. Так вот, когда мы поднимаемся на эту гору, ясно, что мы не идем прямо, мы падаем, поднимаемся. И наша главная цель, как Иешуа говорит, кто умертвит душу свою ради меня, тот спасет ее. И вот это то, через что мы проходим. Так вот, когда мы читаем в 9 главе 15 стих послания евреям, автор послания евреям говорит, «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Раньше я думал, что речь идет о еврейском народе. Ну да, вот они были в Первом Завете, и, значит, Машиах Иешуа искупит их от преступлений, сделанных в Первом Завете. Но речь-то идет о том, что он ходатай Нового Завета, и мы сегодня читали, что он предтечью за нас вошел туда, и что он за нас там сейчас ходатайствует. Вопрос, а при чем здесь Первый Завет? И мы видим, что это связано с получением всех обетований. Ответ очень простой. Он в Исаии 53 главе, в 11 стихе, там, где мы читаем о том, что Машиах Иешуа будет на подвиг души своей смотреть с довольством, и через познание его он, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Так вот, вот это и будет тем моментом, когда мы действительно уже станем способны служить Всевышнему на той горе, и это будет свидетельством нашего выхода из Египта. У пророка Исаии в 33 главе, в 14 стихе написано, «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми, кто из нас может жить при огне пожирающем, кто из нас может жить при вечном пламени?» То есть, мы видим, что наступит такое время, когда это пламя как бы раскроется. То есть, до этого момента, вот мы поднимаемся, мы все время под защитой Машиаха Иешуа. А потом это время закончится. Двери закроются. И как бы никто уже не будет смотреть, готов ты или не готов. Начнется раскрываться имя Всевышнего, и начнет гореть этот огонь. Вот, если мы прочитаем чуть раньше 33 главу, мы увидим, о чем здесь говорится. С 10 стиха. «Ныне я восстану, говорит Адонай, ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродитесь соломою. Дыхание ваше – огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. слушайте дальнее, что я сделаю. И вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе? Трепет овладел нечестивыми? Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? И дальше ответ кто? Тот, кто ходит в правде и говорит истину. Кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет, глаза твои увидят царя в красоте, узрят землю отдаленную. Вот они те, которые действительно поднимутся на эту гору и будут этими свидетелями этого знамения, что они вышли из Египта. Значит, хотел еще несколько слов сказать о встрече в облаках славы. Это 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 стиха апостол Павел говорит. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господина, не предупредим умерших, потому что сам Господин при возвещении и при гласе архангела и трубе Всевышнего сойдет с неба, и мертвые в Машехе воскреснут прежде». То же самое, что мы читали в Коринфянах 15 главе. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем в облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Так вот, если смотреть греческий текст и значение этих слов, которые здесь, вот я прочитаю пословно 17 стих греческий. «Затем мы, живущие, остающиеся вместе с ними, будем схвачены в облаках навстречу Господину на воздух. И так всегда с Господином будем». Так вот, смотрите, облака, о которых говорится в облаках, то есть в нашем понятии это вот как бы тучки, которые по небу летают. На самом деле это значение по Стронгу 3507 облако, туча, мрак. То есть это вот эти облака славы и есть, в которых мы будем не схвачены, как переведено, а это по Стронгу 726 будем схвачены, охвачены, хватать, захватывать. То есть, это облако охватит нас. Ну, помните, как на гору слава Божия сошла, и Моше вошел в этот мрак. Вот то же самое будет, когда Моше придет второй раз в облаках славы, эти облака охватят нас. И что произойдет? Мы же знаем, что это огонь поедающий. Навстречу, в воздухе. Встреча, значит, это сретение, соединение. Это по Стронгу 529. А вот воздух, смотрите, это по Стронгу 109. Нижние плотные слои воздушной оболочки земли. Место господства сатаны и бесов. Поднебесье. Вот в Поднебесье уже сатаны и бесов не будет, потому что там слава Всевышнего будет. И мы там будем вместе с Машехом Иешуа господствовать над всей землей, будучи уже в прославленных телах. Вот как это написано. Здесь не написано, что церковь будет куда-то там забрана, а тут на земле неизвестно, что будет происходить, Бог с евреями разбираться будет. Это я как бы в дополнение к тому, о чем мы сегодня говорим. Тема очень важная, чтобы мы все понимали, что главным свидетельством нашего исхода из Египта, из духовного Египта, из рабства этому миру, рабства греху, будет свидетельство нашего служения с Моше на горе Всевышнего. И для того, чтобы нам туда подняться, нам надо пройти через славу Всевышнего, через этот огонь поедающий, и соединиться с Машехом Иешуа. В заключение Евангелия от Луки, 13 глава, с 22 стиха. «И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму». Какие слова? «Уча и направляя путь к Иерусалим. Некто сказал ему: «Господин, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господин, господин, отвори нам“, а он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили перед тобою, и на улицах наших учил ты“, но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Ицхака и Якова и всех пророков“. Это все евреи, которые жили законом Моисея. В Царстве Божьем, а себя изгоняемым вон. И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Всевышнего. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». Помните в послании евреев, в 3 главе, там, где говорится о Моисее как верном свидетеле в доме Всевышнего, там в конце написано, что не все вышедшие из Египта были с Моисеем. Буду читать с 14 стиха, 3 глава. «Но мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится: ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, кости которых пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие». Понимаете, если бы все было так просто, выйти из Египта и тут же совершить служение Всевышнему на горе, то не погибло бы столько людей в пустыне. И это заставляет нас сегодня еще раз задуматься о важности закона Моисея, потому что если мы собираемся служить на горе Всевышнему без него, то это не та гора. И это значит, не Всевышний вас ведет. Единственная гора, и это свидетельство Всевышнего, на которой мы совершим служение, и это будет свидетельством нашего выхода из Египта. Это гора, на которой мы вместе с Моисеем совершим служение Всевышнему. Да благословит всех нас Всевышний в имени Машиаха Иешуа. Аминь.